литые бетонные кубы с узкими щелевидными, похожими на горизонтальные бойницы, окнами и плоскими крышами. Всего кубов насчитывалось 5. Кроме них в центре большой поляны стояли 2 длинных барака из кирпича с двускатными металлическими крышами, круглое строение с тарелкой спутниковой связи наверху, 2 темных домика, скорее всего деревянных, и 6-гранное здание с выпуклой в форме купола крышей, окруженной высоким забором из металлических решеток. На военный городок этот комплекс сооружений походил мало. Барков дотронулся до плеча Воробьева, вытянул палец в сторону 6-гранной громады без единого огонька и окна. Панкрат, понимающе кивнул. Это здание явно главенствовало над всем комплексом и имело собственную охрану. Идти к нему без подготовки не имело резона, хотя именно там, вероятнее всего, можно было получить ответы на все вопросы. Панкрат оглянулся на присевших на корточки подчиненных, махнул рукой, приглашая их следовать за собой. Они обошли поляну по кругу и остановились напротив автопарка части, состоящего из 2 десятков разнокалиберных мотоциклов. Барков толкнул командира, показывая на них. 3 НИФ, 2 военных грузовиков, 2 отечественных джипов марки «Газон» и 1 БМП. Автопарк был окружен сетчатым забором, но его ворота никто не охранял. Асфальтовая дорога здесь делала зигзаг, огибая территорию автохозяйства, и упиралась в 6-гранное здание. «Петя», — нашел Панкрат в темноте 5-го члена группы, — «проверь БМП и Нивы. На ходу они или нет, может быть, придется уходить на них». Бывший десантник Петя Ладыжинский нырнул в траву на поляне и скрылся из глаз. Медленно потянулись минуты ожидания. Край неба на востоке посветлел, сходила луна. Панкрат выругался в душе, это было очень не кстати. На поляне деревья и кустарник не росли или были вырублены, и подходы к зданиям, соединенным асфальтовыми дорожками, просматривались прекрасно. Петя вернулся через 1/4 часа. «Порядок, командир. БМПшка на ходу, соляры полный бак, Нивы тоже вроде как в рабочем состоянии, но все на сигнализации. Если уходить шумом, то рекомендую мотоциклы, легче завести. Учтем. Полковник, начнем осмотр с бараков, пока луна еще не взошла. Это или казармы, или общежитие. Нужен язык». Барков молча вскинул кулак и, быстро пригибаясь, побежал через поляну к ближайшему бараку, в одном из окон которого горел свет. За ним тенью метнулся Родион. Панкрат, Петя и Каширин отстали, прикрывая тыл разведгруппы. Тишина в лагере стояла такая, что Панкрату снова стал мерещиться подсматривающий за ними наблюдатель, от взгляда которого неприятно сводил им мышцы шеи. Впрочем, они и так ныли от напряжения и непрестанного вращения головой по сторонам. Барков и Родион достигли длинного здания барака, замерли по обе стороны от двери. Остальные мстители залегли в десятки метров от барака, напряженно вслушиваясь в ночные шорохи и всматриваясь в спящие строения городка. Дверь тихо скрипнула, она была не заперта. Одна из темных фигур протиснулась в щель, за ней другая. Снова потянулись минуты ожидания, постепенно приближая момент появления луны над лесом. Что-то бухнуло внутри барака, упало, зазвенело стекло. В 2 прыжка Панкрат достиг здания, юркнул в дверь и столкнулся с Родионом, тащившим на себе чье-то обмякшее тело. «Где полковник?» — выдохнул Воробьев. «На мне!» — сдавленно просипел разведчик. «Это не общежитие. Там в коридоре дежурный офицер». Родион вынес Баркова, уложил на траву. «Несите к лесу быстро!» — приказал Воробьев. «Родион, за мной!» Они снова вскочили в барак, в коридоре которого, слабо освещенный единственной лампочкой, лежал человек в пятнистом комбинезоне с погончиками лейтенанта. Панкрат пощупал его пульс. Человек был жив, но без сознания. Он схватился за автомат. Полковник его вырубил, но не до конца. Гад вытащил пистолет и выстрелил, только как-то странно, совсем без шума. Полковник упал, а я добавил этому. Родион поискал что-то на полу и протянул Воробьеву необычной формы черный пистолет с толстым гофрированным стволом. Вот его пушка. Так в дуле ж дырки нет. А черт его знает, я же говорю, без шума стрелял. На тумбочке в конце коридора тихо прозвенел телефон. Мстители переглянулись. «Рвем когти!» — бросил Панкрат. Они выбежали из барака и как на крыльях пересекли поляну, но уйти тем же путем им не удалось. Когда группа собралась на опушке леса, поляну залил призрачно-серебристый свет луны. В лагере раздался леденящий душу вопль сирены. «Петя, в БМП! Отвлеки их, Родион, за мотоциклом!» Мстители повиновались без слов, операция перешла в фазу цейтнота, и на все размышления и действия отпускались секунды. С четырех сторон поляны загорелись прожектора, но они почему-то осветили не поляну, а здание городка, пять бетонных кубов и шестиугольник центральной постройки. Из барака соседнего с тем, куда заходили разведчики, начали выскакивать люди в маскировочных костюмах и тоже по странному расчету бросились к бетонным строениям и к двум бревенчатым домикам с телеантеннами на крышах. Их автоматическая реакция, связанная с какими-то внутренними условиями быта, наводила на размышления, но она же позволила Ладыжинскому и Родиону беспрепятственно добраться до автохозяйства городка и завести БМП. И лишь после этого охрана сориентировалась, что тревога поднялась не по тем причинам, на которые был рассчитан их подъем –